С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. ЧП в Екатеринбурге. В результате пожара на одном из городских предприятий погибли более 10 человек. Кто и каким оружием обеспечит российскую армию? Министр обороны рассказал депутатам Госдумы о новой системе государственного оборонного заказа. Третье письмо Алексея Френкеля, подозреваемый в организации убийства банкира Андрея Козлова, называет новые имена, причастные к коррупции в Центробанке России. Зачем Владимир Путин встречался с представителями крупного бизнеса? Мнение экспертов в эфире «Радио Свобода». Может ли быть оправданной торговля религиозными святынями? В Санкт-Петербурге предпринята попытка продать через интернет мощи святого, попавшие в частные руки. Кроме этого, репортажи на другие темы – экономика, наука, спорт и многое другое в нашей программе. В Екатеринбурге минувшей ночью в результате пожара на одном из крупных городских предприятий погибли, по последним данным, 12 человек, десятки пострадали. Почему жертвами огня стало такое большое количество людей и что привело к возгоранию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Возгорание в мебельном цехе произошло накануне днем. Пожар удалось потушить лишь сегодня утром, 15 часов спустя. Большое число жертв начальник отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Александр Сороколетовских объясняет тем, что на предприятии не соблюдали нормы пожарной безопасности.
Последняя проверка этого здания, которая проводилась органами государственного пожарного надзора, как складское помещение, это здание эксплуатировалось именно как склад, и как именно к складскому помещению существенных претензий у государственного пожарного надзора не было. В то же время, после того, как проверка была проведена, руководителями, которые являются собственниками или арендаторами этого здания, самовольно, в нарушение закона, без согласования с госпожнадзором, это здание было перепрофилировано в производственное помещение. Там было организовано производство мебели, самовольно был устроен второй этаж, где было организовано еще и швейное производство обивки для мебели. В результате этого многократно увеличилась горючая нагрузка этого здания, многократно увеличилось одновременное пребывание там людей.
Собственники должны были переоборудовать пути пожарной эвакуации для обеспечения спасения людей, оснастить здание автоматическими системами пожарной защиты, но этого не сделали. Еще одной причиной трагедии стало то, что работники цеха сначала пытались потушить пожар сами, на месте нашли несколько израсходованных огнетушителей. Из-за этого было упущено время. Огонь охватил весь цех, который был буквально забит лаками, красками, деревом, тканью и поролоном.
Там было хранение лакокрасочных материалов в довольно больших емкостях. Люди выпрыгивали со второго этажа, они были просто отрезаны огнем.
Первые подразделения прибыли через 6 минут после вызова, но здание уже было полностью охвачено огнем. Тем не менее, пожарные эвакуировали 70 человек. 10 из них к этому времени уже получили травмы. В ближайшее время в Екатеринбурге пройдут внеплановые проверки состояния складских помещений. Их руководители предупреждают заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
Те предписания, которые выписываются сотрудниками государственного пожарного надзора, они должны выполняться. Все работники предприятий должны быть проинструктированы. Самое главное, это уметь действовать и знать, куда нужно выбегать и что делать для того, чтобы спасти свою собственную жизнь.
Генпрокуратура России взяла расследование уголовного дела о пожаре в мебельном цехе Екатеринбурга на особый контроль. Дело возбуждено по статье 219 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте работают дознаватели. Пока есть несколько версий причин происшествия. От замыкания электрочайника до разряда статического электричества во время переливания лака. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире «Свобода в полдень». Одной из самых успешных отраслей российской экономики, если верить властям, является оборонная. Каждый новый успешный проект или контракт на поставку российских вооружений за рубеж широко освещается в средствах массовой информации. Хотя не является секретом, что сама российская армия зачастую продолжает использовать морально и материально устаревшую технику. В эти минуты в Госдуме России выступает с докладом министр обороны Сергей Иванов. Основная тема – новая система оборонного заказа, переоснащение вооруженных сил современным оружием и техникой. Весь оборонный заказ отныне будет осуществлять Федеральное агентство по поставкам вооружений. Указ о создании нового ведомства на днях подписал президент Владимир Путин. Сейчас в Госдуме работает наш корреспондент Олег Кусов, который вышел на прямую связь со студией «Радио Свобода». Добрый день, Олег.
Здравствуйте, Марк.
О чем говорит министр обороны?
Тема выступления вице-премьера российского правительства министра обороны Сергея Иванова называется «О переоснащении вооруженных сил Российской Федерации современными образцами вооружений, военной техники и средств тылового обеспечения». Но министр вышел за рамки обозначенной темы и предложил краткий анализ модернизации вооруженных сил России за прошедшие 6 лет. Из анализа следует, что вооруженные силы за этот период качественно изменились в лучшую сторону. Министр обороны провел временные аналогии. Если в 2001 году, по его словам, 60-тысячную армейскую группировку для выполнения задач на территории Чечни приходилось собирать по всей стране, даже в соединениях и частях Дальнего Востока, то теперь, похожую по сложности задачу, в состоянии выполнить части и соединения только одного Северокавказского военного округа. Министр признал, что в ходе контртеррористической кампании на Сером Кавказе в то время принимали участие призывники, то есть военнослужащие, после 6-месячного обучения в воинской части. Теперь, по его словам, 2/3 личного состава вооруженных сил России – это хорошо обученные контрактники. По словам министра, за 6 лет военный бюджет вооруженных сил России вырос в 3,5 раза. «Сегодня у вооруженных сил нет проблемы с финансированием», – сказал Иванов. И он заверил депутата, что впервые за последние годы вооруженные силы России тратят деньги не только на содержание, но и на развитие. В нынешнем году на российскую армию выделено 300 миллиардов рублей. По словам Иванова, этих денег достаточно, в том числе и для того, чтобы приступить к выполнению программы по вооружению армии. Программа рассчитана на период до 2015 года. В рамках этой программы предполагается заменить 45% всей техники в армии и на флоте. Вот для этих целей и для выполнения этих целей и создается то самое федеральное агентство, о котором вы только что говорили. Марк?
Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией из Госдумы России был корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Своим мнением о том, насколько эффективной будет новая система распределения оборонных заказов, в интервью Радио Свобода поделился военный обозреватель Александр Гольц.
Есть некая проблема, которую российская власть не может решить последние несколько лет. Проблема заключается в том, что из года в год растут те суммы, которые бюджет тратит на закупку вооружений, приблизительно на 1/3 в год. Проблема в том, что в результате мы получаем крайне мало. Мы получаем несколько межконтинентальных баллистических ракет, а также неопределенное число танков и самолетов. Всякий раз создается новое ведомство. Напомню, что у нас действительно существует служба по гособоронконтракту. У нас, кроме этого, есть военно-промышленная комиссия, которую возглавляет лично Сергей Борисович Иванов. А кроме этого, у нас еще есть соответствующее управление в Министерстве промышленности. А еще у нас есть служба по тыловому обеспечению. А еще у нас есть замминистра обороны по вооружениям со своей службой. А кроме этого, у нас еще есть специальный помощник президента по военной технике со своей службой. И все они всякий раз создавались ровно для того, чтобы навести здесь порядок. Порядка навести не получается, потому что проблема вовсе не в коррупции. Коррупция – это следствие. И не в отсутствии контроля. Проблема в том, что российская власть до сих пор не осознала того, что она действует в условиях рыночной экономики.
По задумке главы государства, Федеральное агентство по поставкам вооружений будет монополией, закупающей все вооружения, спецсредства и материальные ценности. Да. А зачем тогда остаются все остальные, вот ведомства, вами перечисленные, ведь нет указа о их расформировании?
Нет, ну там как-то придумывают, что вот заказывать будет, скажем, Федеральное агентство по поставкам, а контролировать реализацию заказа будет Федеральное агентство по гособоронзаказам. А решать, что нужно, будет военно-промышленная комиссия. На самом деле у любой проблемы есть 3 варианта решения. Правильный, неправильный и бюрократический. Бюрократический заключается в том, что вместо решения проблемы создается еще одно ведомство. Вот мы видим то, как это происходит, собственно.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовал корреспондент Радио Свобода Юрий Багров. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли, по последним данным, 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне при взрыве бомбы ранен заместитель главы администрации Веденского района Маир Муртагамов, сообщает «Интерфакс». Чиновник госпитализирован в тяжелом состоянии. Районный суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана проводит переговоры в Приштине с лидерами косовских албанцев. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по средам, слушайте в эфире «Радио Свобода» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Климатическая угроза, зима во Флориде. Музыкальное приношение Соломона Волкова. «Радио Свобода» выдвигает своих кандидатов на премию Грэмми. Письма Саваджимы, японский фильм Клинта Иствуда, три биографии Кэрри Гранта. Эти и другие темы в американском часе «Поверх барьеров» сегодня в 2 часа дня. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Во вторник вечером на сайте газеты «Новое известие» было размещено третье по счету письмо банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Озаглавлено оно «Чьи вы банки будете?». Напомню, что в первом письме Френкель утверждал, что Центробанк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег. Во втором он описал систему взяток в системе банковского надзора и фактически назвал трех ответственных за это чиновников. О содержании третьего письма и о том, как его появление комментирует газета, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Что касается содержания письма, в нем Алексей Френкель называет четыре банковских группы, интересы которых лоббируются Центральным банком в лице конкретных функционеров. Но помимо названных уже в предыдущем письме Виктора Мельникова, Михаила Сухова и Андрея Козлова, автор указывает и на других контрагентов банковских групп, занимающихся обналичиванием. Это представители Государственной Думы, Совета Федерации, силовых структур и судов. Любопытно, что в ряде случаев автор отходит от принятого в своих посланиях способа все шифровать и называет конкретные органы и фамилии целиком, отмечает «Комсомольская правда». Как следует из письма, это «Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы, председатель Резник, заместитель председателя Аксаков, и Комитет Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, председатель Васильев. Необходимую поддержку идеям регулятора оказывают также Комитет Совета Федерации по бюджету, председатель Бушмин, и Комитет Госдумы по бюджету и налогам, председатель Васильев. Указанные лица имеют также возможность обеспечить поддержку необходимых заинтересованным лицам инициатив, ведущей в Госдуме политической фракции. Важной составляющей работы с Федеральным собранием является наличие положительных заключений от правительства. Здесь ключевую скрипку играет Департамент финансовой политики Министерства финансов, руководитель Саватюгин. Наконец, неотъемлемая часть формирования правильного законодательного поля – регистрация нормативных актов Центробанка в Министерстве юстиции, что позволило зарегистрировать значительное число нормативных актов, противоречащих или несоответствующих федеральным законам. Механизм работы с судебными инстанциями мало чем отличается от механизма работы с Федеральным собранием и другими госорганами. Силовые органы задействуются в основном в борьбе с конкурентами банков, спонсоров. В этой связи ключевой организацией является Департамент экономической безопасности МВД, первый заместитель начальника которого КАП на находится в тесных отношениях с заместителем председателя Центробанка ВНМ. Схема работы проста. По наводке ВНМ бойцы департамента приходят в тот или иной банк и изымают неучтенную наличность. На следующий день в банк приходит проверка главной инспекции кредитных организаций и фиксирует результаты погрома. Затем КАП делает банку предложение, от которого трудно отказаться, либо отказывается от переговоров, если приход Департамента экономической безопасности нужен для отзыва у банка лицензии. Немаловажную роль играет управление КФСБ. Это подразделение в частности, собирает доносы как от недовольных акционеров, клиентов, сотрудников банков, так и от платных информаторов. Естественно, управление КА до смены руководства в этом подразделении пускало свою информацию в ход только в случаях, когда это было необходимо ВНМ. Такая избирательность могла достигаться, как и в случае с Департаментом экономической безопасности МВД, только при наличии налаженных коммерческих связей с руководством управления. Наконец, с учетом ярко выраженной криминальности вышеуказанной группировки, Необходимым элементом ее деятельности является слежка и прослушивание телефонных переговоров в коммерческих интересах. В тех случаях, когда эти действия не удается осуществить за государственный счет, скажем, в рамках оперативной разработки того или иного неугодного банкира, их осуществляет Управление безопасности Центробанка. Аббревиатуры, под которыми зашифрованы неназванные напрямую фигуранты, как пишут «Известия», весьма прозрачны. Одно плохо, по мнению газеты. Все утверждения бывшего банкира напоминают домыслы и слухи и совершенно бездоказательны. Комсомолка удивляется, что обвиняет Центробанк и убитого Алексея Козлова во всех грехах. Френкель не пытается даже отвести главное обвинение в свой адрес – организацию убийства, что, казалось бы, лишено логики. Впрочем, если судить Френкеля будет суд присяжных, сомнения в непогрешимости Козлова могут перевести стрелки на убитого. А вот наша версия полагает, что письма Френкеля могут спровоцировать лавину, которая может накрыть не только Центробанк, где уже началась серьезная проверка. Источники издания в правительстве и администрации президента уверяют, что ее результатом станет широкомасштабная реорганизация в главном банке страны, которая повлечет структурные изменения в банковской и финансовой системе. Вот только, как пишет наша версия, Френкель может не дождаться результатов этих проверок и организации. Ходят слухи, что якобы принято решение о его устранении.
Спасибо, Валерия. Об одной из главных тем сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во вторник президент России Владимир Путин провел ставшую традиционной встречу с представителями крупного российского бизнеса в преддверии сегодняшнего юбилея 15-летия Российского союза промышленников и предпринимателей. Участники встречи и эксперты оценивают это мероприятие по-разному. Так, например, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уверен, что после беседы с президентом в экономике России произойдут серьезные изменения. А по мнению научного руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, встреча Путина с бизнесменами носит скорее демонстрационный характер. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Путин вчера днем встретился с крупнейшими предпринимателями, чтобы обсудить тему диверсификации экономики России. Глава государства принял гостей в том же самом зале Кремля, где несколько лет назад он слушал речь ныне опального олигарха Михаила Ходорковского. На этот раз президент призвал бизнес больше развивать переработку сырья в стране, нежели его экспорт за границу, говорит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Мы обсуждали всего лишь одну тему. Что нужно делать для того, чтобы крупные российские компании углубляли, так сказать, переработку сырья, шли в следующие переделы и увеличивали долю добавленной стоимости, производимой на территории Российской Федерации. Причем речь идет о облагораживании структуры производства, независимо от того, идет ли речь об импортозамещении либо об экспорте. Экспорт, как вы знаете, у нас все больше и больше становится сырьевым, несмотря на то, что реализуются вроде проекты в обрабатывающих отраслях. Понятно, что это связано с чрезмерно благоприятной конъюнктурой мировых сырьевых рынков, но, тем не менее, даже в этих условиях российские крупные компании озабочены тем, чтобы идти вот в эти следующие технологические переделы.
Такого же мнения придерживается министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. По его мнению, все, о чем говорил президент, можно считать программой развития экономики на ближайший год.
Содержательная часть всей этой встречи была посвящена одному главному моменту, новому этапу в развитии российской экономики и новым задачам. И, собственно, обмен мнениями строился вокруг этого. А новые задачи связаны с углублением реформирования российской промышленности, с переводом ее из сугубо сырьевой направленности в переработку, в создание дополнительной стоимости на территории России. И именно этому, собственно говоря, были посвящены выступления всех представителей бизнеса и дальнейшая дискуссия по поводу мер. Мер, которые позволили бы использовать в наилучшей степени несколько очевидных достижений. Достижений политической стабильности в России, достижений макроэкономической стабилизации в России.
Говорил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Участники дискуссии сошлись во мнении, что встреча приурочена к 15-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. По мнению руководителя Государственного университета Высшей школы экономики Евгения Ясина, вопреки тому, что на встрече с президентом обсуждались, безусловно, серьезные вопросы, ожидать принятия каких-либо значимых решений от нее не стоит.
Будет отмечаться 15-летие Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшей организации бизнеса в России. Представители бизнеса, прежде всего, члены бюро управления РСПП регулярно встречаются с президентом. Было время, когда между ними были такие, я бы сказал, партнерские отношения. РСПП проводил очень активную политику, предлагая различного рода инициативы президенту и правительству. Некоторые из них в какой-то мере получали воплощение. Это влияло на, так сказать, общую обстановку. Потом, после дела ЮКОСа, ситуация изменилась. Есть определенное напряжение сейчас между бизнесом и властью. И как бы такого рода встречи, они, во всяком случае, имеют важный демонстрационный эффект, показывая, что общение идет, и идет обмен мнениями, и это полезно. Но если отмечается 15-летие Российского союза промышленников-предпринимателей, полагаю, что у президента нет особого желания присутствовать на этом праздновании. Поэтому договорились о том, что они встретятся, будут обсуждать актуальные вопросы для российской экономики. Вот диверсификация. Вопрос серьезный, но вот я так думаю, он решен не будет. Какие-то мысли, может быть, и будут высказаны. Члены бюро управления наверняка готовятся, собираются что-то такое предложить президенту. Ну, посмотрим. Лично я никаких особых, так сказать, инициатив и новых идей не ожидаю. Думаю, что прежде всего это будет факт встречи, который будет посвящен вот этому 15-летию и так далее. Мое мнение.
Говорил экономист Евгений Ясин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Каким видится происходящее сегодня в России и в Петербурге глазами шестидесятника? Сегодня в 19 часов вечера в программе «Время гостей» председатель Союза писателей Санкт-Петербурга, писатель Валерий Попов, ведущий программы Виктор Рязанков. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, рассказ о попытке продать через интернет мощи святого, попавшие в частные руки, проблемы коммунального хозяйства Сочи, последние события в мире экономики и спортивный обзор. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли, по последним данным, 12 человек. 10 госпитализированы. Как сообщили в МЧС, одной из причин трагедии стало загромождение цеха, из-за чего люди вовремя не смогли покинуть помещение. В Чечне при взрыве ранен заместитель главы администрации Веденского района Маир Муртагамов, сообщает корреспондент Радио Свобода. Взрывное устройство было приведено в действие, когда Муртагамов выходил утром из дома. Чиновник госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура Республики Алтай проведет дополнительное расследование по делу об убийстве летом прошлого года семьи омского журналиста Александра Петрова. Дополнительное расследование проводится в связи с обращением в прокуратуру отца убитого журналиста. Районный суд в Чите рассматривает вопрос об изменении меры пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. По словам адвоката Лебедева Елены Липцкер, это делается для того, чтобы осужденных могли задержать в следственном изоляторе, пока рассматривается новое дело, и не возвращать в колонию, где они уже отбывают 8-летний срок. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана проводит сегодня переговоры в Приштине с лидерами косовских албанцев. После этого Солана направится в Белград, где делегация Евросоюза обсудит проблему Косово с руководством Сербии. Премьер-министр Ирака Нуриль Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Аль-Малики подчеркнул, что промедление приведет к росту числа терактов. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 20 человек. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Общественное слушание по вопросу о строительстве и эксплуатации второй Ленинградской АЭС, новый порядок оплаты больничных и другие новости Москвы и Санкт-Петербурга у моей коллеги Татьяны Волович.
Петербург. Сегодня в Сосновом Бору пройдут общественные слушания материалов по оценке воздействия на окружающую среду строительства и эксплуатации Ленинградской атомной электростанции 2. Однако, как сообщил руководитель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров, эти слушания носят декларативный характер.
По новому российскому законодательству упразднены многие процедуры. Таким образом, слушания будут театральным действием без каких-либо юридических последствий. Планируется приезд группы посольства Соединенных Штатов Америки. Планировали приехать финны, эстонцы. Кроме того, мне известно, что Министерство экологии Финляндии планирует инициировать международную экспертизу этого проекта.
Больше всего у экологов вызывает нарекание способ охлаждения реактора новой станции, при котором вода будет испаряться. Ежедневно в атмосферу будет выбрасываться более 200 тысяч тонн воды в виде пара, что приведет к изменению микроклимата, а также может способствовать выпадению кислотных дождей. Москва. В медиа-центре газеты «Известия» председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев расскажет сегодня о новом порядке оплаты больничных листов. Главное изменение при оплате больничных касается замены понятия «непрерывный трудовой стаж» на «общий», от продолжительности которого и будет теперь зависеть сумма выплат по больничному. Важное изменение коснется также и родителей, которые ухаживают за заболевшим ребенком. Петербург. По сообщению активистов группы «Экозащиты» в порт Петербурга сегодня прибывает очередная партия радиоактивных отходов из Германии. Затем радиоактивные отходы по железной дороге направятся в один из трех российских городов – Новоуральск, Северск или Ангарск. По пути следования радиоактивных отходов по территории России активисты «Экозащиты» планируют провести акции с требованием прекратить захоронение радиоактивных отходов в России. Москва. Столичные депутаты намерены законодательно обязать родителей отвечать за воспитание детей. Соответствующая законодательная инициатива должна быть принята уже в этом году. Пока, правда, не определено, будет ли это специальный закон, поправки к Московскому кодексу об административных правонарушениях, или это будет определено в городском законе о защите прав ребенка, принятие которого также планируется в этом году. Чиновники считают, что сейчас мать, оставляя своего новорожденного ребенка, не несет никакой ответственности, даже моральной, и это неправильно. Кроме того, родители должны нести ответственность за образование детей, а не тащить несовершеннолетнего ребенка с собой торговать на рынок. Петербург. Цены на недвижимость в городе в 2007 году вырастут на 20%. К такому выводу пришли представители Ассоциации риэлторов Петербурга и Ленинградской области. Ожидается дальнейший спад спроса на низкокачественное жилье и повышение цен на элитное жилье. В целом, представители риэлторских компаний считают, что недвижимость в центре Петербурга и в пригородах пока недооценена. Этим и будет обусловлен дальнейший рост цен. Новости Москвы и Петербурга. 7 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На одном из российских сайтов, посвященных антиквариату, на днях появилось объявление о продаже святых мощей, якобы пропавших, попавших в частные руки из Казанского собора Санкт-Петербурга в 20-е годы прошлого века. Русская православная церковь и многие верующие тут же выразили свое возмущение этим фактом. Вчера вечером объявление было удалено с сайта, но вопросы остались. Насколько аморально торговать религиозными святынями и как обстоит дело с этим в других странах? В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Объявление на сайте антиквариатору выглядит следующим образом. Святые мощи, останки православного святого. Вниманию ценителей русской старины предлагаются останки православного святого, череп в хорошей сохранности, плечевая кость, попавшие в частные руки из Казанского собора Санкт-Петербурга в 20-е годы XX века. На черепе имеется дореволюционная надпись, содержащая имя святого, год поступления в хранилище Казанского собора, 1899 и инвентарный номер. Имя продавца Борис Георгиевич Георгиев, его электронный адрес и телефон указаны тут же. Русская православная церковь уже обнародовала свою реакцию на это объявление. Заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин назвал попытку продажи святых мощей осквернением православной святыни. Он сообщил также, что в Московском патриархате узнали от православных пользователей сети о выставлении на интернет-аукционе человеческих останков, которые могут оказаться святыми мощами. Понятно, что и у священников, и у мирян при известии о выставлении такого странного лота закралась мысль, а не розыгрыш ли это, хотя и мрачный. Нам не удалось дозвониться до Бориса Георгиева по указанному в объявлении телефону. Московскому патриархату повезло больше, и оказалось, что по этому телефону действительно предлагают купить мощи. Известно, что Казанский собор много лет был музеем истории религии и атеизма. Как эти мощи, предположительно святого, находящиеся там на хранении, могли попасть в частные руки, об этом я спросила у главного хранителя нынешнего музея религии, давно уже переехавшего из Казанского собора, Ирины Мартынчук.
Все мощи в нескольких святых, которые мы сохранили, и хранились, и были на учете, передали в свое время Русской Православной Церкви. Они были переданы в 90-х годах, еще до того, как сам храм возобновил свою службу в Казанском соборе.
С одной стороны, Казанский собор был закрыт большевиками в 1929 году, и, уходя оттуда, священники могли унести с собою какие-то святыни. С другой стороны, мощи попадали в Ленинградский музей истории религии и атеизма совсем другим путем.
У нас могло находиться, если мощи святого, только то, что нам попало из антирелигиозного музея Москвы, потому что оттуда поступали именно предметы такого характера. Поэтому это не то, что где-то кто-то нам конкретно передавал, а то, что было передано уже из другого музея. И то, что хранилось, и, как говорится, слава Богу, что сохранилось, и то, что мы передали торжественно, церковь была благодарностью, это принимала и торжественно, и отметила этот поступок музея и сотрудников музея, которые такими усилиями, можно сказать, в советское время это сохранили и передали туда, куда положено, в Святой храм.
Что же за мощи выставлены на аукционе, пока неизвестно.
Очень сложно сказать, не обладая, в общем-то, информацией. Мы можем только посмотреть по документации. Опять же, нам же нужно знать и номер, и какой святой.
Московская патриархия тоже подчеркивает, что в аукционном объявлении имя святого не называется, так что в любом случае речь может идти о преступлении, о подлоге или о торговле предметами, попавшими к продавцу незаконным путем. Православный священник Вениамин Новик предлагает посмотреть на проблему с двух сторон, разделив, так сказать, продажу и покупку.
Предположим, что это подлинные мощи. Если мы эти мощи купим на условиях этого продавца, греха никакого на нас не будет. Если это человек далек от христианского благочестия, если, например, он готов вообще их уничтожить или осквернить, то если мы их приобретем и таким образом спасем эти мощи от осквернения, я думаю, с нашей стороны греха никакого нет.
То есть приобрести их даже желательно, чтобы спасти от возможного поругания. Если, конечно, это действительно мощи. В интервью, данном Интерфаксу, протоиерей Всеволод Чаплин сказал, что такие вещи происходят на Западе, однако в России мы с этим сталкиваемся впервые. Конец цитаты. Действительно, в интернете можно найти довольно много возмущенных инвектив католических и протестантских священников, направленных против сайтов, торгующих мощами, а также подробных сообщений о том, что на тех или иных аукционах предлагается купить мощи падре Пио, Кирилла, святого Винсента де Поля, блаженной Марии Терезы Калькутской и огромного количества других святых. В последнее время становится также очень распространенной торговля в итальянских сувенирных магазинах предметами, связанными с папой Иоанном Павлом II. Особенное внимание обращается на то, что среди так называемых лотов интернет-аукционов нередки откровенные фальшивки, вплоть до товаров под названием «Перо Святого Духа». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Вчера поздно вечером в Москве завершилась церемония награждения лауреатов престижной премии, присуждаемой Российской гильдии киноведов и кинокритиков. О том, какие фильмы получили «Белых слонов» и как это происходило, в нашем эфире расскажет театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В течение долгих лет премию кинокритиков патронировал Марк Руденштейн, и тогда она называлась «Золотой Овен». 2 года назад гильдия и Руденштейн оформили развод. Таким образом, на свет получился «Белый слон», и теперь его опекает телевизионный канал СТС. Слоны в таком виде вручаются, стало быть, во второй раз. В прошлом году церемония была в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко, а в этом в малом зале центра имени Мерхольда. За неделю до этого награды раздавал «Золотой орел». В марте будет «Ника». Поэтому слоны оказались вот так между двух крылатых премий. Как вы помните, «Золотой орел» присудил 6 наград фильму «Остров». Можно по-разному относиться к фильму, но киносообщество высказало свое мнение весьма определенно. Гильдия отдала «Острову» только одного слона, его получил Петр Мамонов. Учитывая, что у этой картины была хорошая пресса, многие пришли к выводу, что «Остров» прокатили в пику Никите Михалкову. Вообще критики, похоже, поделились на 2 лагеря. Половина голосует за фильмы «Остров» и «Живой», а вторая половина за фильмы «Изображая жертву» или «Эйфорию». «Живой» получил награду за лучший сценарий Игоря Порублева и премию за лучшие роли второго плана Владимира Епифанцева и Максима Лагашкина. А «Жертва» отмечена также за лучший сценарий братьев Пресняковых и лучшую женскую роль второго плана – это Анна Михалкова. Но вообще-то это фильмы антагонисты. Те, кому нравится «Живой», они, по идее, должны ненавидеть «Жертву» и наоборот. Фильм «Свободное плавание» в этом смысле общепримиряющий. Он немногословен, эксцентричен, необычен по киноязыку, то есть современен, но не лишен теплого и сочувственного отношения к людям, то есть того, чего лишены «Изображая жертву» и «Эйфория». И, соответственно, «Свободное плавание» награжден и как лучший фильм, и как лучший режиссер Бориса Хлебникова. А вот фильм «Эйфория» отмечен как лучший дебют, а также за операторскую работу Андрея Найденова и музыку Айдара Гайнули. Евгения Симонова удостоилась «Белого слона» за главную роль в фильме «Многоточие». Лучшими художниками названы Константин Похотин и Виктор Иванов. Они работали на картине «Гадкие лебеди». А еще назван лучший мультфильм, вернее целый цикл «Колыбельный мир». Его сняла Елизавета Скворцова. И лучшим документальным фильмом по версии гильдии является «Дикий-дикий пляж» Расторгуева.
О лауреатах премии Российской гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон» рассказывала Марина Тимашева. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Екатеринбурге в результате пожара на предприятии «Агроспецмонтаж» погибли, по последним данным, 12 человек. В Чечне при взрыве бомбы ранен заместитель главы администрации Веденского района республики Маир Муртагамов. Районный суд Читы рассматривает сегодня вопрос о мере пресечения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. В Париже начинается судебный процесс против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», перепечатавшего из датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России разработало основные параметры проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы, который будет профицитным, то есть его доходы будут превышать расходы, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Он также сказал, что и в перспективе главной целью бюджетной политики правительства будет оставаться снижение инфляции. Согласно вносимым в законодательство изменениям, Россия с 2008 года должна перейти на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональных и местных уровнях. Россия к 2015 году увеличит добычу нефти более чем на 12% по сравнению с прошлым годом, до 540 миллионов тонн в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. Весь прирост добычи топлива, который ожидается в России к 2015 году, по его словам, будет направлен в сферу нефтепереработки внутри страны. Европейская комиссия одобрила покупку российским горно-металлургическим комбинатом «Норильский никель», крупнейшим в мире производителем никеля, никелевых активов американской компании «OM Group», говорится в сообщении Еврокомиссии. Об этой сделке стоимостью более 400 миллионов долларов стороны объявили в ноябре 2006 года. Приобретение активов американской компании в Финляндии и Австралии позволит «Норильскому никелю» увеличить годовое производство никеля как минимум на 35 тысяч тонн в год или примерно на 15%. Это будет первая для российской компании сделка по покупке никелевых активов за пределами страны. Правительство России одобрило создание двух особых экономических зон туристического типа в Алтайском крае и Республике Бурятия. В декабре 2006 года правительственная комиссия отобрала заявки еще пяти регионов – Ставропольского и Краснодарского краев, Иркутской и Калининградской областей, а также Республики Алтай. По оценке Министерства экономического развития и торговли, в ближайшие 20 лет на создание в России туристических зон потребуется почти 340 миллиардов рублей, или примерно 13 миллиардов долларов, из которых 13% может выделить федеральный бюджет. Парламент Украины принял закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая в частности принадлежит системам магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом этих действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
В первую очередь расскажем о чемпионате мира по биатлону, ведь там объявил о завершении своей карьеры один из самых знаменитых стреляющих лыжников, француз Рафаэль Пуаре.
Да, Рафаэль Пуаре сразу по окончании мужской гонки на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами, где он выиграл золотую медаль, поразив все 20 мишеней, Рафаэль Пуаре объявил о том, что этот сезон станет для него последним. В тройку призеров вчера также вошли немец Михаил Грайс и чех Михаил Шлезингер. Оба они допустили по два промаха. Отмечу, что Шлезингер стал уже двукратным призером нынешнего первенства. Лучшим из российских биатлонистов был Николай Круглов. При безупречной стрельбе он показал пятый результат. В Швеции вчера были проведены первые старты на чемпионате мира по горным лыжам, которые в субботу постоянно переносились из-за плохой погоды. Мужчины и женщины выступили на трассе слалома супергиганта. Мужские соревнования завершились сенсационной победой итальянца Патрика Штаудахера, а женские принесли радость местным болельщикам. Аня Персон отстояла чемпионский титул, завоеванный два года назад в Борме. Вслед за Штаудахером. В тройку призеров вошли австриец Фриц Штробль и швейцарец Бруно Кернен, а у женщин второе место заняла американка Линдси Килдоу, третья австрийка Рената Гёчль. Теннисистки на этой неделе выступают на двух турнирах во Франции и Таиланде. В Паттайе две россиянки, игравшие во вторник, не смогли пробиться во второй круг. У Селисы Бардина уступила австрийке Сибил Баммер 1-6-4-6, а Мария Кириленко, сеянная второй на этом турнире, проиграла австралийке Николь Прат 7-6-2-6-5-7. И лишь Алла Кудрявцева вчера держала победу. Она выиграла у китаянки Мэн Юань 1-6-6-1-6-3. В Париже вчера играла лишь одна представительница России, Екатерина Бычкова. Она взяла верх над швейцаркой Патти Шнидер 3-6-6-4-6-3. В Гронингене вчера состоялась товарищеская встреча футбольных молодежных сборных Голландии и России. Хозяева поля оказались сильнее 3-0. Из других результатов товарищеских матчей отмечу поражение первых сборных Бразилии и Греции. Бразильцы проиграли португальцам 0-2, а чемпионы Европы уступили соперникам из Кореи 0-1. В последние годы Россия все чаще стала принимать крупнейшие международные соревнования. И примечательно, что далеко не все из них проходят в столице и других крупных городах. О том, что Саранск стал одним из мировых центров по мотогонкам на льду, мы уже неоднократно рассказывали в наших программах. Ну а теперь столица Мордовии готовится принять финал мировой серии Гран-при по спортивной ходьбе. Рассказывает наш корреспондент в этом городе Игорь Телин.
29 сентября впервые в России пройдет финальный этап мировой серии Гран-при. Гран-при по спортивной ходьбе. Местом проведения соревнований выбрана столица Мордовии. Об этом сообщила вице-президент Федерации легкой атлетики России, начальник управления спортивных мероприятий Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму Татьяна Подорожная, посетившая Саранск. Цель ее поездки – ознакомление со спортивной инфраструктурой и самим городом, оценка его возможности принять столь престижные международные соревнования, впервые проводимые в России. Несмотря на то, что соревнования пройдут в Саранске только в сентябре этого года, подход к их организации особый. Россия еще никогда не принимала у себя этапы гран-при именно по спортивной ходьбе, не говоря уже о финале, в котором участвуют все сильнейшие ходоки мира.
Мы ожидаем приезд около 30 спортсменов из зарубежных стран, и еще здесь будут проходить гран-при Кубка России, поэтому вся элита спортивной ходьбы нашей страны будет представлена здесь вот на соревнованиях.
Этот финал Гран-при станет третьим в истории отечественной легкой атлетики международным коммерческим соревнованием, которые когда-либо проводились в России, отметила Татьяна Подорожная, и первым, который состоится не в Москве, а в одном из регионов страны. Когда в Международной федерации легкой атлетики решался вопрос, кому отдать финал Гран-при, Польше или России, выбор был сделан в пользу России, во многом благодаря тому, что спортивная ходьба в стране активно развивается не в мегаполисах, а именно в небольших по численности населения территориях. Мордовские власти, воодушевленные перспективой провести в столице республики столь престижные соревнования, обещают не ударить в грязь лицом и привести и сам город, и его спортивную инфраструктуру в идеальное состояние. Вот что говорит курирующий спорт помощник главы Мордовии Николай Щукин.
Очень приятно, что мы удостоены такой чести провести вот эти соревнования 29 сентября у нас в нашей республике. Мы знаем, какие там замечания были, какие недостатки, и я думаю, до этого времени, а может и раньше, у нас эти недостатки будут устранены.
Ответ Татьяны Подорожной не заставил себя ждать. По ее словам, Федерация легкой атлетики России уже отправила в Международную федерацию специальную заявочную форму, где сообщается, в каком состоянии на данный момент находится легкоатлетическая трасса, сколько в Саранске соответствующего уровня гостиниц и так далее. «У меня сложилось очень благоприятное впечатление о Саранске», сказала вице-президент Федерации легкой атлетики России. «Город уже сейчас готов к проведению любых международных соревнований».
Город совершенно уже сейчас готов к проведению соревнований даже более высокого уровня. Но нам остается только одно, 29 сентября, пожелать хорошей погоды, чтобы у нас была хорошая погода, теплая, ну и, естественно, успеха нашим спортсменам.
Участниками финала мировой серии Гран-при по спортивной ходьбе, который пройдет 29 сентября в столице Мордовии, станут, помимо россиян, сильнейшие спортсмены 30 стран. Они будут бороться за победу и за один из 8 денежных призов. Причем общий призовой фонд соревнований в этом году увеличен с 7,5 тысяч долларов США до 12 тысяч.
О подготовке Саранска к крупнейшим стартам легкоатлетов рассказал наш корреспондент Игорь Телин.
Наталья, у нас еще осталось время. Поговорим снова о футболе. Вы уже сказали о результатах вчерашних товарищеских матчей. Ну а как комментируют спортивные обозреватели результат игры молодежной сборной России?
Ну, как всегда, спортивный обозреватель находит массу оправданий столь крупному поражению сборной России. В частности, называется причина, что за сборную в этот раз выступали футболисты намного моложе своих соперников из команды Голландии, но и также то приводилось как один из аргументов за такой результат, то, что у сборной нет постоянного тренера, то есть есть номинальный Александр Бородюк, но он в основном-то занят в главной сборной страны, помогает Гусу Хидингу, и на вчерашнем матче он даже не приехал. Ну, а мне кажется, что даже если бы сборная России играла и сильнейшим составом, все равно класс этих команд слишком уж сильно отличается. Так, голландцы все-таки попали в финал чемпионата Европы среди молодежных команд, которые состоятся в этом году. Ну, а сборная России, как известно, туда не попала. Поэтому даже если бы играли сильнейшие игроки, я не думаю, что результат мог бы уж сильно так отличаться.
И о футболе в Италии. Там, кажется, все-таки продолжится чемпионат страны, который оказался под угрозой срыва из-за трагедии на стадионе в Катане, где погиб полицейский. Появились сообщения, что чемпионат будет возобновлен уже в ближайшие выходные, но только не говорится, с какого тура, с того тура, который был пропущен после этого инцидента, или все-таки будет сыгран сразу уже следующий тур.
Ну, сначала о решении возобновить чемпионат. Действительно, уже вчера появились сообщения, что чемпионат страны, скорее всего, будет возобновлен уже в ближайшие дни. Решение вернуть Италии в футбол было принято во вторник на специальном совещании с участием руководителей Министерства внутренних дел, полиции и Федерации футбола. И окончательный вопрос возобновления чемпионата должен быть решен сегодня, после того, как на заседании правительства будет утвержден новый регламент по обеспечению безопасности футбольных матчей. Ну, уже сейчас ясно, что этому регламенту будут соответствовать лишь 9 стадионов в стране, а если учесть, что только в серии А играется 20 команд, но также есть еще серии Б и С и любительские лиги, то понятно, что подавляющее большинство матчей будет проходить при пустых трибунах. Ну, а вот насчет несыгранного 22-го тура, его решено перенести, дата называется 18 апреля, поэтому в ближайшие выходные может состояться как раз уже 23-й тур. Ну, и теперь о событиях, которые произойдут сегодня. Прежде всего, это, конечно, матч первой российской сборной по футболу с командой Голландии. Это товарищеский матч. Также на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка на 15 километров. Ну, а теннисистки на турнирах в Париже и Паттайе проведут матчи второго тура.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта мы говорили с Натальей Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Образование». Ее сегодняшняя тема – обучение специалистов некоммерческих организаций взаимодействия с государством. Гости программы – менеджер программ британского фонда благотворительного фонда CAF Ника Антоникова и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева, ведущий Александр Костинский. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Наша первоочередная задача – защита американского народа.
Опасный вирус находится вокруг нас.
Мы не отрицаем принципов энергетической хартии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальный Белград категорически отвергает возможность предоставления Косову независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир